Мне нравится.
Звучит страшно просто.
Людей лучше, чем категория Г. Учитель по сольфеджио, когда у нас были диктанты, просто ко мне подходил, за меня все рисовал. Я вообще просто не бум-бум сольфеджио, но никак. Значит, я собрала все это, ставлю так, 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 так. Но оно не, ну никак. Все хорошо, только перед кулисами остаюсь я. И понимаю, что я вот тут, а народ-то вот он. Как не спеть? Я пою, как бабки нашей Марфы, разорвалась клизма, ходит, бродит по Европе призрак коммунизма. Ну, потому что, ну как...
Ну, то есть была Инна, а тут теперь какая-то...
Да, тут непонятно кто. Да, вообще да. Вышли какие-то девки босиком в мятой одежде.
Всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск канала «Люди F». Кстати, можете сразу подписываться на канал. А в гостях у нас сегодня фольклорная исполнительница, фолк-певица, солистка многих групп Таисия Краснопевцева. Привет, Таисия.
Привет.
Ура-ура. Наконец-таки мы с тобой встретились.
Да. По традиции, путь в фольклор.
Да выбора у меня особо не было. У меня мама создала фольклорный ансамбль «Веретенцы», куда я попала практически с рождения, с 3 лет на сцене, с 4 в экспедициях. Ну и как-то так оно пошло и поехало.
Можно сказать, что ты про курскую традицию, поскольку веретенцы на ней специализируются?
Ну, до 25 лет точно, пока я веретенца ходила. А потом, вот, когда я стала сольно уже выступать, то сейчас пытаюсь искать какие-то варианты из других традиций, тоже беру песни. Ну, конечно, самые хиты, да, это Глинкина, Трушина, вот Никулушкину сейчас стала учить, это очень сложно. А, ну, собственно, кто там еще у нас? Ольга Сергеева.
А звукоизвлечение, это Курск у тебя?
А теперь уже нет. Я долго искала свой звук, чтобы можно было петь в микрофон, потому что открытый вот этот вот звук, он совершенно не годится для микрофонного пения, поскольку в основном я занимаюсь сегодня именно этим, то пришлось все это сворачивать. Весь открытый звук.
А в веретенцах не учили работать на сцене с микрофонами?
Мы с микрофонами никогда не работали.
Вообще никогда?
Ну, либо вариант, когда ставится микрофон, и группа снимается целиком. А близкое микрофонное пение нет, конечно.
А в экспедиции ты, получается, ездила тоже с малых лет?
С 4 лет.
Да. Сейчас как с этим дело обстоят?
Ну, я уже не езжу. Те учителя, которые учили вот мою группу, да, их уже нет, никого не осталось. Есть поколение помладше. Я знаю, что веретенцы ездят теперь в новые еще деревни, кроме Плехова. Я в основном ездила в Плехово всю свою жизнь. Знаю, что ездят в Мордовии, многие ездят, записывают. На север еще есть кому поехать. Но я уже не езжу никуда.
Ну, веретенцы же не ездят ни на север, ни в Мордовию.
Нет,
ну,
да, веретенцы ездят в Курск, но уже не в Плехово. Ну, в Плехово, естественно, едут, заезжают там на концерт и просто увидеть бабушек своих.
Слушай, а ты вот упомянула Трушину, Глинкину. А у нас в Центре русского фольклора мы проводим конкурс как раз солистов имени Трушиной, памяти Трушиной. Угу. Ты не хотела бы поучаствовать?
Хотела бы. Я понимаю, что я вообще нигде никогда не участвовала. Ни в каких конкурсах. Ну, я не знаю, может, уже поздновато, конечно.
Ну, это будет уже категория Г, да. Но все равно интересно же, наверное.
Что-то как-то мне нравится.
Звучит страшно просто.
Людей лучше, чем категория Г.
Это как на заставку.
Слушай, а ты сейчас, получается, с веретенцами завязала?
Ну, я с веретенцами завязала уже больше 10 лет назад.
А почему?
Ну, тут есть несколько причин. Одна из них, да, наверное, основная в том, что я стала уже заниматься обработками. То есть я не то чтобы я стала заниматься, я попала в «Фарлендерс» на тот момент. Вместо вот Инны Желанной, когда ушла, искали ей замену, потому что были уже запланированы там энное количество концертов. И мне настолько понравился этот формат, что, во-первых, захотелось просто вот этим заниматься. Мне понравилось петь сольно, не скрою.
А вот как раз у нас был вопрос по этому поводу. Скажи, то есть ты попала в «Фарлендерс» именно как замена Инны Желанной, и ты пела ее песни?
Я пела... Мы не брали ее авторские песни, потому что, ну, это авторский материал, а те обработки фольклора, которые были сделаны, да, мы их пели.
Вот у нас еще был с этим вопрос. Все-таки на тот момент, по крайней мере, у Фарлендес, у них была куча таких как бы вот интенсивных, таких энергичных песен, такой вот заряд. А у тебя, сколько мы взяли, да, послушали.
Альбом «Лодочка».
Да, альбом «Лодочка» – это все такое, самый нежный вокал России. Как тебе вообще? Вот, и, во-первых, почему, как бы, как тебе пелось тогда, вот, и почему ты не продолжаешь, ну, не включаешь такое что-то вот забойное?
Ну, во-первых, тогда мы пели, ну, я пела чужой материал, я не пела свое.
Да.
Мне прекрасно было, иначе я бы не продолжала этим заниматься. Сейчас, когда я слушаю, как я тогда пела и вообще, что я пела, думаю, как меня не выгнали после первой репетиции. Это просто это ужас и кошмар. Но, в общем, музыканты потерпели, и вот я как-то стала продолжать. Но мне ближе, наверное, не знаю, к темпераменту моему, к... Да вообще, в принципе, просто грустные песни, их легче петь ведь, правда? Особенно сольно. В компании, да вообще даже и в компании тоже хорошо поэта, как он там, казачью, протяжную.
Ну, до какого даже момента, потому что мы спели, там что-то погрустили, надо повеселиться, как бы. А тут получается так глубокий, далекий заплыв.
Ну, не знаю. Мне кажется, что у меня есть веселые там, композиции.
Есть.
Там есть «Куделя» Плевицкой.
Как
есть
пошли мои... девки.
Ну, как вот. Нет, ну альбом это альбом. Угу. Альбом отдельно, программа отдельно, потому что я не выступаю с теми. Ну, там энное количество, да, использую песен, которые на альбоме, но так они в основном просто в записи существуют.
Ну, то есть не хочется, да, вот что-то драйвовой гитары,
мне очень
барабаны громкие, чтобы...
Мне очень хотелось, когда я собирал состав, я в тот момент подсела на Газавреби грузинов. Ну, у них же просто как это все солнечно, невероятно позитивное. Мне захотелось что-то такого же сделать и русского. Я попробовала, но не получилось. Мы все время скатывались в какое-то такое более задумчивое. Это же не только от меня зависит, но и от музыкантов. Мы же вместе это все делаем.
Я вот где-то прочитал, что ты сейчас собрала состав музыкантов, о котором, ну, условно говоря, мечтала. Такой идеальный состав. Он до сих пор, да, эти люди?
Нет, он уже не до сих пор из-за нашей чудесной ситуации с ковидом повсеместной. Большие фестивали позакрывались, ну и, соответственно, этот состав пока заморозился.
А если вот фантазировать, вот ты бы какой состав музыкантам, не по персоналиям, может быть, а вот именно по инструментам хотела видеть, чтобы вот аранжировки были вот там на 100% такие, какие ты хочешь?
Ну, это сложно. Нет, мне на самом деле вообще без разницы, какие музыкальные инструменты, важнее как раз персонали.
Виталий, как музыкант, всегда лезет в детали музыкальные.
Простите меня.
А вот давай просто попроще, если скажи. Вот у тебя на всех альбомах такой явный минимализм. То есть от Фарлендерса это отличается сразу же сильно, потому что там как бы очень сильный минус ударные.
На альбоме, а вот в составе, состав вот этот, который был большой, там был Гребстель на бас-гитаре, Вовка Жарко из последнего состава Фарлендерс на барабанах, Сережа Клевенский, ну, соответственно, не было только Старстина, Игорь Журавлев, вместо него Миша Оленченко. Так у меня был состав Фарлендерс, но все равно у нас получалось не настолько весело и задорно.
А вот с чем это связано? Что тебя тяготит?
Не то, что меня тяготит. Я же говорю, наверное, это больше соответствует моему темпераменту. Угу. Может быть, моему состоянию. И я, в принципе, не очень человек такой, там, это поплясать. Хотя нет,
не
я люблю кадрили.
Со стороны.
Да.
Да.
Ну и вообще, веретенцы это сплошное плясать. Да, да. Они, мне кажется, там...
Ну, может быть.
Нет ни одного выступления без пляски, тем более, где парни там...
Ну как, это потому что это фирменный знак.
Ну... Этот фирменный знак должен был оставить отпечаток, мне кажется.
Ну нет, не знаю.
Наплясалась уже.
Ну, тоже нет, вот но это действительно, да. Это вот как-то это не мое. Я, если о том, что попеть, ну, плясовые песни, и потом их даже вот в сольно-плясовые песни, ну, как-то странновато.
В каких группах, давай вот перечислим, Фарлендерс, Мосгортрио.
Ну, да? После Фарлендерс была... Это на лаборатории Сергея Клевенского. Это спасибо ему огромное, что он тогда вот в Фарлендерс все распалось. И уже на тот момент я с сестрой там пела. Он сказал, давайте что-нибудь пойдем. Мы втроем даже съездили и в Тамбове дали концерт в два отделения. Вот. Недолго мы так просуществовали, к нам быстро подключился тогда Старостин с Марио, у них был проект «Проще простого», мы все там замешались, получилось «Жили-были». Это, кстати, было, оставили это название, это было последнее название «Фарлендерс», потому что решили его поменять, поменяли на «Жили-были», и, ну, собственно, недолго мы жили и были. Вот, скооперировались тогда со Старостином, был вот этот небольшой проект, после чего в «Этносфере» мы снялись, и на каком-то из концертов я пела сольно. А опять же, Сереж Клевенский, это такой, он меня все время куда-то направляет. Там был Филатов, он говорит: слушай, вот здесь вот нажми, вот здесь вот пэдик подержи просто. Угу. И все, он подержал пэдик, случилась вдруг песня «Елем», с чего появилось «Биотрио». Вот «Биотрио» просуществовало там достаточно продолжительное время. Потом дела семейные меня немножко от музыки отвлекли, и после этого вот я в «Этносфере» как-то участвовала, где Миша Оленченко на гитаре. Uh-huh. Ну и мы сначала с Мишей, опять подключился Сереж Клевенский, вот сегодня этим составом в основном
так
играем.
Сейчас позиционируете себя как...
Ну сейчас вот есть трио.
Мосгортрио, биотрио.
Оно Мосгортрио, но надо придумывать другое название, потому что нам сказали, что уже такое было название. Угу. Вот, и сейчас в поисках нового. Ну вот есть, да, вот это вот трио.
Я правильно понимаю, Мосгортрио — это то, что...
Это Оленченко и Клевенский. А. Это гитарист.
Не, а еще было название. Это не
было, «Жили-были».
Нет, пересечение с названием «Старостин».
А, «Москва-арт-трио» был.
Как?
«Шелклопер» и, да, «Мишаль Перин». Да. «Москва-арт-трио».
А, потом «Москва». Вот в этих «Мост-трио» можно сильно смело
ну
запутаться.
Ну да, поэтому надо что-то новенькое.
А вот «Морозова мьюзик-бэнд» еще.
А, вот. Да, был такой.
Что такое?
Это тоже. Это опять привет, Сереж Клевенский. Сереж в какой-то момент решил освоить компьютер, Logic и так далее, и всякие там аранжировки стал делать. Ну и, соответственно, он говорит: давай попробуем. Я ему отдала песню, он сделал аранжировки, и даже вот подтянула я музыкантов. Но никак составы не собирались совсем. Они все время куда-то разваливались, отваливались, отпочковывались. И единственный у нас был концерт, по-моему, единственный вообще, на фестивале «Сотворение мира». Единственный из неизвестных коллективов — это были мы, кто попал на Первый канал тогда. Ну и там, опять же, был Сережа Калачев на басу, Гребстель. Да, мы позвали молодого барабанщика, очень хорошего, Андрей. И мужа своего я позвала, он играл на гитаре. Ну, собственно, мы вот так отыграли концерт, и все.
А эти проекты, они все как про коммерцию? Или это больше вот протворить?
Ни одного проекта про коммерцию почему-то в моей жизни нет.
«Фарлендерс»-то наверняка это...
Ну, может быть, да. Он был про коммерцию, когда там были не мы.
Ага. То есть бессеребренность это такая, да, от фольклора?
Ну, как сказать, наверное, было бы неплохо иметь возможность себя и семью там частично хотя бы кормить с помощью музыки, но пока не очень получается.
Так, давай.
Но опять же, эта цель
сейчас,
не стоит.
Да, еще один вопрос, вот, чтобы закрыть. А любимые, вот столько проектов было там, да? Вот какой вот...
А вот я каким занимаюсь в этот момент, он самый
он
любимый.
Самый, значит, дипломатичный.
Это так всегда?
Нет, это так правда, это так оно и есть. Потому что когда что-то рождается, потому что все, вот это вот любовь моей жизни, и, не знаю, это будет существовать вечно, и ничего другого не будет. Потом это постепенно угасает, появляется что-то новое, потому что вот, наконец. Так что так.
Назад отпрыгнем. МГУ, ИСТФАК.
Да.
И, ну, то есть тебя вся все твое детство тебя вели к музыке, да? Потом там, ты отучилась в ИСТФАК и опять вернулась в музыку. Почему-то?
Ну, нет, не совсем так. Музыкой профессионально, я никогда не училась в музыке. Я сама пошла условно в музыкальную школу. У меня было... Это я сейчас понимаю, в какой я прекрасной школе училась. Я училась в началке 4 года. Она была невероятная. Просто по наполнению, по всему. Вот мама нашла такую школу. И там желающим можно было... У нас было обязательно сольфеджио, обязательный хор. А для желающих еще фортепиано. Ну, уже за отдельную плату. Я сама пошла, записалась. Там отзанималась эти 4 года, пока училась в школе. И потом стала продолжать с педагогом. Чуть-чуть я позанималась, сказала, что нет, все, мне хватит, я не хочу.
Петь хочу.
Ну, собственно, я сама пришла, сама ушла. Вот так вот примерно. А все время было веретенце, 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 гастроли, концерты. И на истфаке это не прекращалось. И, собственно, на каком же курсе? На третьем я была курсе, когда я уехала с Farlanders на первой гастроли. Все, и потом с этого момента я хотела бросить истфак каждый день, каждую сессию, перед каждым зачетом, перед каждым экзаменом. Но у меня была хорошая подруга, которая мне говорила: «Вставай, ты ничего не понимаешь, я возьму академ». Она говорит: «Не смей брать академ». Ну, в общем, она меня, и не только она, и семья, конечно, допинали до диплома. Корочка у меня есть. Я себя спрашиваю, почему я не пошла хотя бы на кафедру этнологии. Ну, хоть как-то было бы понятно, я пошла на новую новейшую историю стран Латинской Америки. Спрашивается, зачем?
Это как протест, может быть, какой-то?
Нет, я не знаю, зачем.
Ну, ладно.
Я просто выбрала испанский язык, и оно мне хотелось что-то посовременнее. Ну, соответственно, новая новейшая история, а с испанским можно было либо Испанией заниматься, либо Латинской Америкой. Я решила, что Латинская Америка как-то поживее, пободрее, мне нравится больше. Ну, и... И когда я была маленькая, вот такая, я маме все время говорила, что в прошлой жизни мы с тобой жили в Мексике. Ну, понятно, откуда ноги растут. Начало 90-х и Мексика. Сидя просто Марии и так далее. Мы с тобой жили в Мексике, мы с тобой были сестрами, а Ольга, моя сестра старшая, она была наша мачеха.
Дружили против.
Слушай, записываешь песни какой-то собственной системой знаков, я прочитал. Ну, не нотами, но 4 года у тебя есть сольфеджио за плечами.
Нет, нету, потому что сольфеджио было включено в общеобразовательную программу школы. Я в классе пела, наверное, лучше всех. И в школе была одна из лучших, просто потому что я этим занималась. Соответственно, а мы ставили все время музыкальные спектакли, причем очень классные, и мне доставали самые сложные роли. Я сейчас слушаю эту арию «Бабы Яги», которую я пела, я сейчас так не спою вообще. Вот, и поэтому учитель по сольфеджио, когда у нас были диктанты, просто ко мне подходил, за меня все рисовал. Я вообще просто не бум-бум сольфеджио, но никак. А, ну, собственно, как я записываю, я рисую нотки выше, ну, не нотки, а куда там мелодия идет наверх, вниз, вниз, наверх.
То есть, фактически, это крюки, да, фактически?
Примерно, да, как мне сказали. Похоже на то. Но я сейчас начала изучать. Я уже прошла полгода первого класса музыкальной школы по сольфеджио.
Поздравляю.
Спасибо.
Слушай, а с веретенцами, веретенцы как-то летали на этот самый... Саммит «Восьмерка» была, что ли, Давос?
В Давос летали, да.
Ты летала, ты летала тоже вместе? Да. Вот расскажи, внимающий.
Ой, это очень было смешно, потому что «Веретенце» было такой изюминкой всего этого вечера. Девочки в этих вот бантики, все там красиво, красочно.
Это, я правильно, это G8, да?
Да-да-да.
G8, это какой год?
По-моему, сейчас я скажу, 2000...
Какой-нибудь 2000... пятый или...
Нет, в 2005 я поехала уже с Farlanders. А это, наверное, 2003-й.
Да,
где-то
да,
вот так.
Да, да. Как был у нас... скажи. Примаков.
Примаков.
Да, точно. Примаков. Примаков, да.
Я уже не помню. Нет, это была история с Farlanders. Они как раз летали вместе. И он там затребовал, по-моему, он затребовал Катюшу. Вот. А мы нет, мы ездили в другой раз, и значит, там был Биг Бенд Игоря Бутмана, Валерий Меладзе, Чайф и, по-моему, все.
Ну, вы как действительно изюминка.
И, собственно, и мы. Но мы делали программу с музыкантами, с джазовыми ребят молодые, мы вместе с ними придумали целую программу, наш блок. И, кстати, вот один из них сейчас Женя Лебедев, пианист потрясающий, вот ЛРК-трио, наверное, самое сейчас популярное джазовое трио, вот, ну, тогда мы ездили вместе с ним. И все бы классно, но мы должны были исполнять один номер с каждым, ну, в каждом блоке. То есть мы исполняли один номер с Меладзе, цыганка Сера была у нас, а с Бутманом, я не помню, что мы пели, и с Чайфом мы пели, с Чайфом...
Ой,
тоже что-то мы пели. Нет, ну они пели что-то свое, мы что-то свое. Вот. И то есть выступает какой-то там артист, потом выходят девочки, поют вместе с ними, дерут глотки, что там, ну, все там, да, интересно. Вот. Потом выступает следующий артист, опять эти вышли, потом опять эти вышли, а потом еще со своим блоком, и там уже всем, по-моему, было вот так вот. Это был перебор. Но было, конечно, интересно. Во-первых, поработать с такими музыкантами было интересно. Потому что вне зависимости от той музыки, да, которую они исполняют, ну просто это уже определенный уровень, который, ну просто это вот прям классно. Еще был отдельный зал, где выступали как раз Москва Арт Трио, выступал Нино Катамадзе, там были другие ребята тоже. Мы их не послушали, к сожалению. Сейчас я уже понимаю, что надо было туда пойти.
А там были только там были и дети тоже, или все-таки было.
Нет. Там была старшая группа, да, ну, я не знаю, лет там от 17 до 25. Вот так. Детей нет.
Ты приносишь песни?
Песни я, да.
И вот наверняка бывало, приносишь какую-нибудь песню народную, протяжную, которая тебе нравится, а вот твои музыканты, нет, мы это играть не будем.
Ну, бывает, но редко.
И как, вот уговариваешь? Вот для меня это больной вопрос, как договориться со всеми?
Ну, тут сложно, всегда по-разному. Есть вариант, когда, вот если большой состав, я, например, могу предложить малым составам, вот это наш трио, uh-huh. Я говорю, давайте соберемся, что-нибудь сделаем, потом придем, уже покажем uh-huh. наработку, ребята включатся. Это один вариант. А другой может быть, что просто там... На самом деле все как-то достаточно лояльно относятся к материалу. Ну, есть что-то, что нет. Это не буду. У меня так было с французскими песнями.
Uh-huh. Это программа была какая-то?
Нет, нет, она вот сейчас, мы делаем французские песни, стали включать в программу, потому что...
Sur le pont de Vignon?
Нет, не знаю.
Так у тебя же испанский язык.
Нет, у меня испанский такой, нет, не авторский. У меня такой испанский, что я забыла, как сказать, что меня так зовут, там мне столько-то лет, я вообще забыла испанский напрочь, зато французский у меня неплохо, поэтому...
Кирилл, может быть, покоммуницируйте на французском?
Сейчас переключимся, а потом там пустим титры.
On peut.
On peut. Nous pouvons.
Nous pouvons. И у меня есть пара дисков детских песен французских с потрясающими аранжировками. Я как-то так влюбилась в эти диски, и там есть песни, ну, видимо, какие-то авторские, а есть вот такие вот по типу народных детских песенок. Ну, не знаю, может, они не совсем народные.
Ну, вот эти вот школьные там, песни, которые...
Может быть, да, учат из серии «Вместе мой весело шагать».
«Sur le pont de Vignon», там,
это
«Он удался».
Нет,
ну,
мой
понятно,
папа,
это самое известное.
«Левый па», вот это же было.
Это
не оттуда.
Это не оттуда, это Покровский ворот. Вот, и ребят ни в какую вот мне... Почему-то у них было представление о том, что это какой-то шансон, еще чего-то. Говорит, слушайте, вот у меня есть такая вот интересная задумка, поехать вот туда, там такое французское местечко, давайте сделаем одну песенку, все, да, всем теперь нравится. А давайте еще что-нибудь сделаем,
В общем, хитренько ты поступаешь.
Пожалуйста.
На троих вначале, да, потом на общий круг уже, либо тогда во французское местечко, тут надо съездить. Да, хорошо.
Слушай, столько составов, столько проектов, как бы.
А музыканты одни и те же.
Нет, ну хорошо, нет, пускай музыканты, все-таки там какая-то ротация есть. Ну вот почему только один альбом?
Ну почему один? У нас два альбома с Био-Трио, два альбома «Жили-были», один сольный.
Ага, так. Ну, я вот
один диск
в iTunes
есть
я нашел
с...
только один альбом. В Яндекс.Музыке только один
мне
альбом.
Кажется, ну, не знаю.
Да?
Не знаю. Попытка. У нас вот два Био-Трио, два «Жили-были», один сольный, один с Варей Котовой, с Полиной Терентьевой. Ну, наверное, вот из таких больших все, шесть.
Таисия, расскажи про ваш юбилейный концерт, который прошел два дня назад.
Программа «Женские песни» с Варей Котовой и с Полиной Терентьевой. Не помню, с чего вдруг нам захотелось вместе что-то сделать, потому что это было 10 лет назад. Но задумка сразу была сделать концерт женских песен и женских судеб в вариации, да, вот в песнях. Там можно в монастырь, можно замуж, замуж может хорошо, может быть плохо, там про девочек, про девушек, про ожидания женихов и так далее. То есть вот сделать такую программу. Набрали материал, И получилось, ну, что-то ни на что не похоже, на самом деле. У нас там есть духовные стихи, есть романсы и есть, ну, соответственно, фольклор. Мы постарались... Ну, конечно, программа за 10 лет изменилась, но мы постарались вот сейчас ее сыграть такой, как она была 10 лет назад, когда мы ее придумали. То есть вот именно этот концерт.
Получается, сейчас вот этот концерт, это, он был записан аудио, и можно ожидать лив-альбом, да, какой-то?
Нет. Нет, нет, нет.
А что так юбилейный?
Ну, потому что не имеет смысла. Я не знаю, я, наверное, еще из тех консервативных представителей, кто считает, что альбом, у него должна быть какая-то идея цельная, да, история, а не просто... Я, во-первых, я не люблю живые альбомы, вот правда. У меня их... сколько? Четыре, получается? Нет, вру. Биотрио студийный один. Один живой, и вот жили-были оба живые концерты. Ну, не знаю. Все-таки одно дело концерт, когда есть эмоции, как, ну, где прощаются все грехи, и другое дело слушать вот со всеми этими...
С лажей.
С лажей, да. Да. Ну, лажа же куда от нее?
Смотри, вот лодочка.
Самая лаженька.
Многие песни, ну, такие длинные достаточно. Вот ты по-честному писала прям от начала песни до конца? Нет, или что-то резала, тюнила там вот?
А, в этом смысле?
Да.
Я думала, лодочка. В лодочку я записала там, не знаю, это треть куплетов, если не четверть. От всей песни. От всей.
Ну, в любом случае, есть вот. Очень длинные
Нет,
песни,
конечно,
да.
И чистила, и двигала, и что-то перезаписывалось. Угу. Ну, я не очень влезаю, на самом деле, но я как-то тоже не люблю, когда все вот совсем идет без дальнейшей, да, вот работы. Не знаю, если это студийный альбом, я думаю, что студийный альбом, он требует еще дополнительных. Потому что, опять же, я писала, ну, практически во всех песнях есть вторые, третьи, четвертые голоса.
Конечно. Ты написала, что несколько раз его перезаписывала, да?
Два.
Два, да? Да. Это вот что, вот это вот стремление к перфекционизму?
Примерно, да. История этого альбома такова, что песня «Лодочка», которая уже много-много лет, ее как раз Гребстиль сделал, Сережа Калачев сделал аранжировку для «Farlanders», и она улетела в интернет и стала, ну, условно популярной. И эту песню услышал режиссер фильма «Находка». Фильм потрясающий, с Гуськовым. И она настолько легла вообще на всю идею фильма, что ее взяли. И после фильма, который вышел во Франции, мне позвонила продюсер французская, или написала, я уж не помню, говорит, я хочу выпустить ваш альбом, потому что, в принципе, в фильме очень пространственная музыка, которую как саундтрек, ну, так, может быть, там, посидеть, чаю попить.
Ну да, да, фоновый.
Фоном. А ей, давайте. Он говорит, соберите все, что у вас есть, ваши песни, и просто их скомпонуем и выпустим. Я говорю, ну хорошо. Значит, я собрала все это, ставлю так. Ну, оно не, ну никак, ну в разных местах записано, по-разному, ну все, вот, ну как-то я так не люблю. Ну ладно, я говорю, мы запишем. И буквально, наверное, дня два-три, я ездила к Сереже Филатову. Он писал меня у себя на студии, вот просто в...
На Савеловской.
Да, на Савеловской. И мы сделали пару вещей новых с, вот как раз с ним и с Сережей Клевенским, которые не вошли в итоге в альбом. Я, опять же, там, я уже знала, какие примерно вещи я хочу, прописывала голоса. И вроде все сделали, подсвели. Я слушаю, и в одной единственной песне, там, «Кучерявая рябина», сильную ягоду вродила, сильную ягоду. И все, и вот это С, почему оно срезалось, я не знаю. И вот я вот всю песню вот так вот пою. И меня это раздражало очень страшно.
Это же для французов, они не поймут.
Неважно, это же мой альбом. Французы, не французы, но это... И надо ее переписать.
Фишка.
Ну, может быть, и фишка, конечно. Ну, в общем, я позвонила своему знакомому, Сергей Галит такой. Ну, он просто замороченный на звуки, на качестве. Он говорит, все время копает что-то. Я говорю, слушай, мы можем с тобой переписать одну песню? Да, можем. И я к нему приезжаю, мы с ним переписываем. И я понимаю, что она настолько отличается по звуку от всего остального, что, ну, как-то надо переписывать все остальное. И мы переписали полностью. Там были сложности из-за этого, потому что, например, «Горе мое горе», Я же пою просто свободно. И Сережа Калачев записал потом бас под мой вокал. Мы перезаписываем. Я говорю, ты можешь мне еще раз, пожалуйста, прописать бас? Он сказал, нет, слушай, я не хочу. Два раза, одна и та же работа. И мне пришлось вот под этот свободно записанный бас петь сверху то, что я сама свободна. Это было очень неудобно, но ничего. Я думаю, что я слышу где-то, должно быть по-другому, но, в принципе, поскольку там и бас свободный, и вокал свободный, это мало кому понятно, где там что не так.
Друзья, пишите в комментариях, какое творчество Таисия вам больше по вкусу? Альбом «Лодочка» или, может быть, другие проекты? «Жили-были», например, «Фарландерс». Интересно знать ваше мнение.
А ты не пробовала себя, ну вот французские песни, а вообще в других, там, как блюз, джаз, действительно такой, там, может, еще какой-то...
Мне хотелось.
Да.
Мне хотелось попробовать. У меня была идея отдельно народная, да, вот с народной музыкой. Мне очень хотелось попутешествовать и поучиться у народных исполнителей в разных вообще, да, и в странах. Yes. Я знаю, что это сделала Таня Шишкова, она ездила и в Испанию, и в Африку, и еще куда-то, и, в общем, она училась, это вот прям я за нее рада очень. У меня не получилось. А попробовать себя в других, в принципе, музыкальных, да, направлениях, ну, хотелось, да. Ну, во-первых, на это времени нету. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что там уже есть люди, которые, ну, просто на 10 голов выше, чем я, поэтому что туда лезть. Ну, и какие-то там 1-2 попытки позаниматься даже с педагогом, они были настолько явно мне показывали, что, ну, не лезь куда, куда не надо, что я это оставила пока что.
Хорошо, а вот про народные песни. Все-таки, ну, есть жесткий формат, да, там для радио, для телевидения и так далее. Угу. То есть это выражается это обычно покороче и побыстрее, и повеселее. Угу. Вот где у тебя предел? Потому что, ну, ты же не выпиваешь всю народную песню до конца, там все 33 куплета.
Ну, по ощущению.
По ощущению. То есть бывает, что выпиваешь.
Ну, да. Бывает. Ну, и... вот «Горе мое горе», оно сколько, там 7 минут или сколько-то она идет, она вся целиком.
Ну, вот условное кафе «Экслибрис» как реагирует на такие длинные пассажи?
А я ее не пою там. Ну, хотя, ну, вообще «Горе мое горе» условное, я пою практически вот на концерте как раз вот с Варей, с Полиной я его пела, со Старостиным я его всегда пела в программе. Она очень длинная и всегда вызывает... ну, я не... Самое прекрасное, что было, это в доме на, по-моему, презентации альбома как раз было, я исполнила «Горе мое горе», после этого зал молчал. То есть была абсолютная тишина в течение, не знаю, там, минуты, или, ну, вот пока мы перенастраивались, то есть вообще тишина. И это было настолько сильно.
Да, переваривали, видимо, да?
Ну, там просто песня такая, а там девушка обращается, женщина, к своей уже умершей матери с вопросом о том, как ей вообще дальше жить и в ее там тяжелой жизненной ситуации. И мать ей отвечает, что делать. И там, в конце говорит, сходи к матушке в гости, пока матушка жива. Но я так понимаю, что все равно уже у многих, кто сидит в нашем зале, у нас не молодежная аудитория. Для многих это очень уже получается песня личная.
А вот, кстати, кто твоя аудитория? Ты можешь как-то так вот оценить по головам, когда смотришь в зал? Хотя бы возрастная, там, полувозрастная.
Для
кого ты поешь, да? Кто твой слушатель?
Ну, вообще, на самом деле, сложно оценить.
Может, ты статистику есть, вот, смотришь на...
Нет. Я не умею. Я понимаю, что это точно не вот вся молодежь, да, так вот глобально. Нет, это, конечно, не наш вариант. Так он, на самом деле, после от 25 где-то и старше. Хотя бывает, дети, кстати, с удовольствием слушают. И бывают подростки, если их они, случается, заходят с родителями. Очень часто, что они, прикольно, прикольно. Вот, но это единицы. То есть они как бы случайно такие, захожане.
Хорошо, но все-таки, я так понимаю, это городской житель там определенного уровня достатка интеллекта,
ну,
мне кажется, да?
Да?
То есть это не для... музыка не для одноклассников, ну, условно.
А это, у тебя... Хотя вот деревенский романс, вот этот, да. Мне кажется, он вообще всеми хорошо воспринимается. Если была бы возможность там, попасть в деревню, в малые города, я думаю, что мы бы там вполне могли быть популярны.
У тебя жанры, получается, это какие свадебные песни, ну, свадебные, там, женские свадебные, которые там на прочитание.
Это все подряд я пою.
Все ли? Ну, частушки ты поешь, например?
Не скажу, кого люблю, не скажу, которого. Не люблю, но да, бывает. Случается такой грешок.
Не любишь частушки?
Нет, терпеть не могу.
Почему?
Не знаю. Вообще, частушка – это мой выход на сцену. То есть, я имею в виду, мой дебют на сцене, он частушечный.
Да, давай, расскажи эту историю.
Там даже ничего придумывать не надо. Да, это 800-летие крещения Руси. Ну, мне кажется, я уже везде рассказывала.
Ничего страшного, фольклористы не знают, они не читают СМИ.
Ну, да. 800-летие крещения Руси, правительственный концерт, Великий Новгород, там большое фольклорное действие, которое все вместе радостно...
Это еще Советский Союз.
Да, 88-й
год.
Радостно все там в хороводе, по-моему, та же Тимоня наша любимая, тот же, точнее, уходят за кулисы, кулисы закрываются, готовится симфонический оркестр, все хорошо, только перед кулисами остаюсь я. И понимаю, что я вот тут, а народ-то вот он. как не спеть? Я пою, как у бабки нашей Марфы, разорвалась клизма, ходит, бродит по Европе призрак коммунизма.
Одна, без аккомпанемента.
Ну-ка,
просто.
А зачем? Зачем?
Красота.
Ну, естественно, я этого не помню, это мне рассказывают уже потом.
Это, ну, да, вот. Красиво.
Ну, неплохой был заход. Может быть, я поэтому люблю грустные песни, что мне тогда
хватило уже.
Тебе больше так не делай никогда.
Слушай, а как коллеги по цеху, да, вот музыканты, фольклористы относятся к твоим экспериментам, к аранжировкам фольклора?
А, честно говоря, не знаю. Вообще не знаю.
Ну, в переписке там где-то прилетают отзывы там. Нет-нет, да с кем поговоришь, там, обратную связь.
Ну, в основном, получишь. Ну что, отзывы обычно все пишут хорошие.
Может, критика какая-нибудь пролетает там. Вот здесь ты, так сказать, не ту взяла интонацию.
Да, артикуляция не та.
Ну, я бывает. Уже не пою давно чистый фольклор, поэтому, по-моему, все что с нее брать? Она вообще слова не так произносит, мелодия не та, звукоизвлечение не то, вообще все не то. Поэтому чего... Вот. Вот интересно, я недавно такой запустила вопрос в зал.
Как можно охарактеризовать?
Да, вот как? У меня была задача, чтобы люди мне ответили о том, там, не знаю, да, вот пошли варианты, там, какой-то там арт-фолк или там авторский фольклор. Ну, разные вариации были. То есть моя задача была получить именно это. Вместо этого я получила миллион там признаний в любви, мягко говоря, мне, конечно, очень приятно, но я немножко за другим обращалась. Вот, и ВКонтакте мне написал вот один из слушателей о том, что французские песни, говорят, очень здорово, но они размывают ваш образ. А мне они настолько нравятся, что, ну, я не готова отказаться, хотя для меня это был, конечно, комментарий очень полезный и интересный. Такие комментарии бывают, они приходят и...
Ну, я тоже написал. Минималистично, народно проникновение.
Это даже попало, да, вот, да. Вот подборку, да. Ну вот, и редко, когда кто-то... Вот как раз, когда я пел Far Landers, да, там прилетал, ну потому что, ну как...
Ну то есть была Инна, а тут теперь какая-то...
Да, тут непонятно кто вообще. Вышли какие-то девки босиком в мятой одежде.
Продюсеры, маркетинг, вся эта история. Кто-нибудь у вас этим занимается? Кто-то вообще вот... Или все как вот...
Все как у всех,
мне кажется. Все как у всех, да. Сарафанное радио. И...
Ну да, вроде того.
А почему? Не хочется? Времени нет? Не умеете?
В смысле? Я вот и делаю, что могу. Нет, хотелось бы человека специального, который бы этим занимался.
Ну, пора открывать продюсерский центр.
Да, абсолютно да. Точно. Фольклору не хватает продюсеров, это 100%.
Авторская школа? Краснопевцы, да. Продюсерские.
Ну подожди, вот ты говоришь фольклору, а ты все-таки считаешь, что твое творчество, оно еще фольклор?
Ну конечно. Или, да? Ну я же пою все равно народные песни и фольклор, и я из этого выросла. Не знаю, мне вот, я себя не считаю оторванной, да, вот, то есть я не пришла извне и стала петь эти песни, да, потому что я не умею их придумывать. Я не умею придумывать песни, но я их пела с детства. Нет, это немножко меня отличает в этом плане. Поэтому у меня никогда не было сомнений в том, что я все равно нахожусь.
У тебя есть ощущение, что ты немножко носитель традиции? Все-таки ты в этом выросла.
Ну, тут сложнее, потому что есть люди, которые говорят, а можно мы будем петь вашу вот эту песню? А можно, вот я выучила, и поют, и я понимаю... Уже столько поют с ошибкой, которую я сделала в лодочке, вот теперь все поют с этой ошибкой. Она не ступенилась, а супенилась. Mm-hmm. Я думаю, что странное слово какое-то. Решила выяснить, поняла, что mm-hmm. все время я ее неправильно пела. Ну и все уже неправильно поют. Ну что, я носитель традиции.
Ну так и создается традиция как раз.
Ну да, но я все-таки за то, что если есть еще оригинал, ну слушай оригинал, учи с оригинала.
А что теряет народная музыка, когда ты добавляешь в нее современные инструменты?
И теряет ли она вообще что-нибудь?
Да, честно говоря, не знаю. На мой взгляд, она, конечно, аранжировки чаще всего упрощают ее. Ну, чаще всего. Ну, собственно, мне кажется, что и в народе, если включались инструменты, то сразу начинали петь проще. Угу. Это нормально. Не знаю, на мой взгляд, ничего не теряет.
У тебя не было такого эксперимента? Вот Сергей Николаевич как-то посетовал, говорит, что вот мы не успели проверить свое творчество на народных исполнителях. То есть показать какой-нибудь там Сопелкину, то, что делают там Мосгортрио, да? Угу. Вот. У тебя не было такого опыта, чтобы ты с твоей песни слушала кто-нибудь из...
Было немножко другое, это не совсем ответ на вопрос, но угу. похоже. Уштыкели моя келья, духовный стих, баба Даша нам его спела в Лёхве. Мы его распели там на 4 или 5 голосов. Записали, привезли, он послушал, говорит, да, не наш стих. Ну, хорошо, пусть.
Не наш, ну хорошо. Где-то рядом поют, да?
Ну, хорошо же, хорошо звучит, все, пойте. Поэтому это вот к вопросу о том, портит или не портит. Мне кажется, что как раз народные исполнители намного проще к этому относились. И если оно хорошо,
ну, народные, да. Одно дело народные исполнители, потому что народные исполнители, они могут не так сильно рефлексировать на тему того, что они делают, чем...
Ну, я же не теоретик вообще ни разу,
ты,
совсем.
Ты тоже исполнитель.
Я исполнитель абсолютно точно.
А вот песни вообще не пишешь, но пробовала уже вот что-то написать
сама? Ну, может быть, там лет в 14, да, не знаю, не помню, честно говоря. Тексты я точно не пишу. Один раз я придумала на народную песню.
Свой текст на народную?
Нет, текст народный, а мелодию я придумала. Угу. И ходила с собой довольно. Наконец я что-то придумала сама. Приехала к Филатову, говорю, слушай, я такую мелодию придумала. Давай сделаем. Угу. Говорю, ну давай, давай. Сел. Я ему напоминаю, говорю, слушай, мы с Сашей уже пробовали, у нас не получилось. Оказалось, что я когда-то там где-то краем уха слышала, ага. Оно всплыло, мне показалось, ну вот, наконец, это я, мое. Не, ничего подобного.
Смотри, вот все обработки, но все равно как бы очень бережные. То есть нет, у тебя, вот сколько я слушал, нет такого, чтобы как у каких-нибудь там современных, там, ну, Иван Купала, Тина Кузнецова, чтобы вот прям вот аранжировка мощная, перебивала бы электроника. Вот в такую историю ты не хотела взять какой-нибудь там мощный электронный звук с какими-то там басами такой?
Я люблю петь.
Так.
И люблю, ну, чтобы мне не мешали.
Ну, ты должна, да, отдыхать как бы.
Ну, я потом отдохну после концерта. Я, наоборот, я бодаюсь с музыкантами. Но сейчас меньше. Вот как раз в последнем трио у нас более песенная музыка, если можно так mm-hmm. сказать. До этого все вариации были, вообще все. Это, даже у меня был же вариант, я не говорила, мы с барабанщиком такой, Игорь Джавадзаде.
Mm-hmm.
Я с ним участвовала, Drums Dreams у него был проект, я у него пела. Ну и были моменты, когда, говорит, вот здесь спой что-нибудь. И я начинаю петь, он говорит, все. Я говорю, подожди, как все? Это же полкуплета. Так, хорошо, все, больше не надо. Я, ну там же...
Развернуться, даже вообще, дайте.
Там же даже смысл фразы не окончен. Как же можно... Нет, хорошо, музыкально все вот, вот так. Потому что музыканты мыслят совершенно по-другому. Они мыслят музыкой. Я мыслю больше текстами. И даже если я вот песню режу, я никогда ее, ну, не отрезаю просто там. Угу. Ну все, нам надо вот столько куплетов отрезали. Я лучше вот отсюда выну, отсюда прилеплю, ну, чтобы какая-то история получилась.
Понятно.
Вот. И... Ну вот, да, я, по-моему, сказала, поскольку я люблю петь, то нет, я не хочу, чтобы меня заглушали.
С Антоном Беляевым собираешься продолжать коллаборацию?
Ну, если меня позовут, я с радостью, потому что для меня это был колоссальный опыт, ну и, конечно, музыканты тоже настолько высокого уровня, что всегда приятно.
Это самая большая площадка была, да?
Стадион, да. Но по количеству людей не самая большая. Самая большая была в Китае, я не помню, сколько там было тысяч человек, 50, что ли. Я не буду врать, не помню. Там нагнали эту армию, там было просто поле все в китайцах. Вот. И было очень смешно, потому что там Старостин тоже ездила в тот момент, по-моему, Леша Архиповский, Веретенца, вот там кто-то еще, я уж не помню. И вот выходит Старостин там, а им дали такие палочки светящиеся. Через 3 минуты уже половина, к концу они уже, это русский фольклор был вот здесь вот. Но когда пели китайцы свой фольклор, он даже, о, китайский фольклор, когда закончится, уже невозможно. Очень тяжело, потому что они поют очень высоко. То есть у них мужчины поют там, где у нас примерно женщины, а женщины поют там, где вообще просто, ну, это физически тяжело. Уши. Особенно, когда, да, в ресторане мы сидели, там какой-то был ансамбль, вот они пели, как же мы жалели, те столики, которые были рядом, прорезает напрочь. О, тяжко. Ну вот им, видимо, русский тоже не очень пошло.
Усадьба Kids.
Так.
Что это такое? Какие проекты ты там курируешь?
А, усадьба Kids – это такой ребенок усадьбы джаз. Для детей у них есть возможность, там, ну, дети до 17 лет, кому интересно, подать заявку. И его направляют к одному из кураторов, ну, в зависимости от,
чтобы выступить,
от направления. Выступают не все, но ребенок присылает там видео с песней, куратор дает обратную связь, что поправить. И так вот 5 шагов, то есть 5 обратных связей, и должен получиться какой-то вот в финале, в итоге какой-то продукт уже исправленный. Если, ну, у меня была девочка, которая не попадала в ноты. Ну, так... естественно, мы с ней, я ей давала какие-то советы, но понятно, что она после этого на сцену не пошла, потому что надо сначала научиться в ноты попадать.
Ну, это прям печальная какая-то тема, что присылают материал, где мимо нот, мимо темпа, что ли, да? И ну, для усадьбы такие... джаз, простите, такой материал присылают.
Ну, есть такое. Ну, потому что это дело не в усадьбе джаза, а в том, что если ты хочешь чему-то новому научиться, то да. Почему нет? Тебе скажут, что вот здесь вот обрати внимание вот на это. И ты уже в следующий раз будешь лучше интонировать. Или... Все равно для ребенка в этом есть польза, потому что для него это определенные советы, да, как дальше
советы
развиваться.
Советы мастера, типа.
Ну, типа
сказать.
Того, да.
Да. Просто я вот фактически... Поменяйте темп, поменяйте гармонию. Здесь вот так. Это же как бы нарушение моего творчества. Меня бы очень задело, если бы мне кто-то начал рекомендовать что-то подобное.
Ну, во-первых, можно всегда потом вернуться назад. И тут больше дело как раз не... Ну, я не знаю, наверное, у инструменталистов там другая немножко система, но тут больше именно о вокальных да, каких-то приемах, еще чем-то. Попробуй вот так. А здесь там попробуй громче спеть. Попробуй вот здесь открыться. А вот здесь вот смотри куплет по тексту, посмотри, здесь надо сделать паузу, просто чтобы... Ну, такие,
ну, да, понятно.
Да, вот мелочи, понятно. Которые, в принципе, потом делают всю аранжировку.
К тебе по фольклорному вокалу направляют,
ну, вот,
да?
Ну, да, да.
Здорово.
Хотя делали мы вот с девочкой не фольклорную песню, в итоге мы делали ее авторскую.
Кроме музыки, все-таки, какие хобби? Ты написала ВКонтакте, что... Музыка – основное хобби, об остальном даже уже... нет смысла говорить. Ну,
да, это я так ВКонтакте написала. Это, да. Я так давно эту страничку завела, что надо там поправить, что там музыка уже давно не хобби. Не знаю, я люблю создавать интерьеры. Мне нравится. Мне нравится. Я всегда из всех все гастролей я обязательно ищу какой-нибудь антикварный магазинчик, барахолку. Там порой так приятно что-то найти, привожу. Не сюда, сюда. Это поменяю местами.
Это у тебя здесь в квартире, нравится. Да, вот так вот все? Да. Чем-то напоминает?
Ну, чем-то, да. Поменьше, конечно, но чем-то, да.
Был вопрос тоже, тебя цитирую.
Так.
Новое музыкальное направление — аристократический фольклор. Ну, ты расскажи так. Вот об этом, что это такое?
Я уже поискала, по нам уже проехали за аристократический фольклор.
Вообще звучит ужасно, если честно так.
Но эта формулировка, она явилась следствием того, что происходило в биотрио.
Угу.
То есть биотрио, он как бы не совсем фольклор был. То есть вот это вот... Я даже не знаю, как сказать, потому что большинство воспринимает фольклор, как там гармошка, да, порвали два баяна, да, вот все вот это вот. И когда ты начинаешь петь тихо, еще и с роялем, что-то фольклор, вообще это что-то не фольклор. То есть я поняла, что я не устраиваю фольклористов, потому что я не фольклорист.
Потому
не устраиваю тех, кто не фольклорист, потому что я что-то фольклор, поэтому я не туда, ни сюда. И получилось, что в биотрио появилась какая-то... Я вот что не люблю в обработках фольклора, когда просто берется какая-то... Я это называю бутерброд, да, берется основа в виде, например, рока или джаза, неважно какого. И вот, а ты здесь что-нибудь спой. Это вот просто сверху, ну вот спою вот это, сверху там налепили, да, здесь, значит, фолк-рок, здесь у нас будет фолк-джаз, здесь, там, вот, не знаю, фолк-поп, ну, а в биотрио мы начали, как бы, через песню, иногда я думала, что спеть, и меняла песню, иногда из песни рождалась эта музыка, и меняла эту песню, и получилось достаточно тонкое... Ну вот по звучанию что-то такое отвлеченное уже от, вот, от корней, от земли, да, и получалось, что как бы вот это народное, но если не народное, то был народ, была аристократия, да, вот отсюда родилось вот этот аристократический фольклор, такой оторванный от вот.
Нет, вообще сейчас есть такое мнение, что фольклор — это такое элитное городское увлечение.
Угу.
Вот совершенно, как бы здесь вы,
наверное, для немногих.
Да, для немногих.
Вы, наверное, прекрасно.
Для тех, кто в теме, да. Вот ты считаешь это так, да? Фольклор — это элитарное искусство сейчас?
Да.
Нормально.
Да.
Ну как, кто может себе позволить этим заниматься? Скажите, пожалуйста.
Ну а как же порвать гармошку под забором после третьего дня, после третьего дня пьянки? Это же тоже фольклор.
Ну, все фольклор. Да, это вот как мы как-то сидели, судили конкурс, еще Тимони, по-моему, первый был на тот момент, конкурс проводился. Там, если я не ошибаюсь, три возрастные категории было у нас. И, значит, сольные и ансамблевое пение, и в каждой категории, в каждой возрастной группе возможно исполнение двух песен. Ну, кто-то там, кто-то в этой категории, кто-то в этой, кто-то там постарше, кто-то помладше, ну, как-то. А один ансамбль, я не буду его называть, такой вот прям конкретно русский народный такой вот хор. Зеленые сарафаны, кукошники. Они заявились во всех категориях, во всех возрастных группах. Ну, понимаете, да, у нас тут 2, на 2 – 4, и на 3 – 12 номеров. А...
Номера-то разные хоть.
Старостин сидел, я, Колесник и кто еще. Ну, в общем, нам для наших ушей это было очень и очень тяжко. Вот. А потом, когда шло обсуждение, старшина говорит, ну это все, это вот, это уже часть русской культуры. Она, это уже не фольклор, но это просто, это отдельно, это существует, это есть. Все. Это вот из той же примерно серии.
Вот, а вот интересно, какое
порвали, да, порвали два байна, нет, это одно.
Нет, не порвали.
А элитарный...
Вот, да, к народным харам, вот к народным, вот к пресловутой клюкве, к народным харам. Какое у тебя отношение?
У меня есть два разных отношения. Давай. В детстве, естественно, мы когда ездили, я помню, мы ездили в Артек, это был Веретенцы, и какой-то вот народный хор. Мы друг друга через стенки стучали, говорим, корыто-корыто, просто не переваривали друг друга. И это же существует, вот это, да вы там клюква, фу, вы там деревня. Вообще деревня, да, петь не умеете, нот не знаете. А, и тут в какой-то момент я вдруг услышала сестер Федоровых. Боже, как это красиво. Это же просто, это что-то невероятное. Но это же чистый народный хор. Ну, не хор, ладно, их там четверо, потом пятеро, но все равно все по ноточкам, все аккуратненько и как красиво. Ну, я понимаю, что они сестры, да, там все голоса, тембры. У меня немножко поменялось отношение глобально, не конкретным, да, вот. Ну, вот Федоровы, да. А что касается фольклора, как бы фольклора, клюквы, потому что есть народный хор, а есть клюква, это тоже, мне кажется, немножко. Клюква, она может быть и народный хор, а может быть и вот это вот от фольклора тоже, там, одна тетка с баяном, там, мужик с балалайкой, это же не народный хор, но конкретная клюква. И мы купили дачу, и там периодически соседи что-нибудь включают. Значит, сначала включили бардов. Ну, ладно, барды. Потом они же медленно перешли на шансон. И потому что нет, что-то это уже как-то... Да,
какая-то тенденция как-то, нездоровая.
Как-то
пошла,
тяжеловато.
Куда мы докатимся?
Очень тяжко. На следующие выходные приехали их дети и включили какое-то... Я не знаю направление этой музыки. Это какой-то hard death metal, не знаю, что-то там. Это просто на очень... скрежещущих инструментах кто-то очень долго рычит внизу. Собственно, все там. Я даже не услышала ни мелодии, ничего. Просто такой...
Black metal называется. Black metal.
Вот. Супер black metal был. Я поняла, что надо валить, потому что идти с этими людьми разговаривать, ну, по крайней мере, в данный момент абсолютно бесполезно. И я решила прогуляться там по дачам, ушла, куда-то далеко ушла. И вдруг из чего-то окошко под такую мерзотную, просто отвратительную синтюковую аранжировку расстается самая любимая песня. Конечно, всех, кто делает такие аранжировки. «Лошь ты, Поршка, поранят». Мне бы, наверное, здесь меня свело скулы. Я думаю, ну, хоть так. Поэтому, да.
Слушай, а вот если говорить про грань, вот кто занимается аранжировками, сейчас аранжировками фольклора, говорит, что вот не перейти вот эту грань, чтобы не скатиться там в клюку или не перетянуть с фольклора там на себя одеяло. Вот если вспомнить коллег по цеху, вообще не только там современников, в принципе, кто этим занимался, вот кто, на твой взгляд, ближе всего к тому, что вот удалось соблюсти вот эту грань в аранжировке фольклора?
Это провокационный вопрос, ты сейчас заставишь называть фамилии человека.
Ну, я
знаю. А мы уже нарывались.
Мы же говорим про тех, кто нам нравится.
А, про тех, кто нравится, да.
Я могу сказать, что для меня, я вот считаю, что Иван Купала, когда появилась, что это просто гениально. Из каждой палатки, из каждого утюга звучали экспедиционные на тот момент записи. Это же потрясающе.
Да.
Это просто, мне кажется, это очень круто. Поэтому, как это говорят, как говорили в 90-е годы, респект и уважуха. Как сегодня говорят, я не знаю. Вот.
Но это не про грань, это просто про...
Но они же умудрились... Тут даже не надо было ничего переходить. Это экспедиционные записи, экспедиционные записи. Они ничего не убили.
В одной композиции считались припев из одной песни, а куплет из другой.
Ну и что?
Совершенно разные, как бы.
Ну, а как...
Ну, их за это ругали просто вот капитально. Что...
Кто? Наш элитарный круг в три человека, зато вся страна слушала.
3,5.
Ладно. Это тоже такой вот, не знаю, когда я общаюсь с друзьями, но все кажется, что да, все нас слушают, и, значит, и мы друг друга там слушаем, обсуждаем, и вот мы там, и мы друг друга слушаем, обсуждаем, вокруг что-то происходит, мы там варимся, да, что-то вот этот не так сделал, этот не то сделал, ну, не знаю, я для меня, ну, опять же, да, сейчас меня побьют камнями, я просто пою песни, вот я беру фольклорную песню, я ее просто пою, я лично не заморачиваюсь, например, какая это область, какие там на О, на А, так произносится, сяк произносится. Я ее просто пою. То же самое, что меня не смущает петь Катюшу, хотя, да, вот там те, кто из советского времени, ему скажут, фу, Катюшу играть не будем. Прекрасная песня, я ее пою, потому что это хорошая песня. Мы сделали «Ой, мороз, мороз». Для того, что для фольклора, фу, «Ой, мороз, мороз», вы поете.
Что ты лишь качаешься, «Красный
ревень». Это тоже мы сделали, да. Вот. И... ну, это же хорошая песня, красивая, там красивая мелодия, там хорошие, там хорошие слова, там текст, там не вот... ну, «Ой, мороз, мороз», не стихи. Ну, да. Это да. И, ну, слушайте, не знаю, по мне так, если песня от этого продолжает жить, это хорошо.
Я тоже только за.
Поэтому перейти грань... Ну, тот, кто вырос на клюкве, ну, он и будет воспроизводить клюкву. Ну, потому что он считает, что это хорошо, это правильно, так оно и должно быть. Тот, кто вырос в фольклоре, ну, так или иначе, я не знаю, я очень надеюсь, что вот эта закваска, она есть, то, что я выросла веретенца, и что уж совсем я не свалюсь, ну, просто потому, что я в этом выросла. Хотя сейчас все скажут, что уже свалилась. Не знаю.
Свою миссию как музыканта в чем видишь, получается?
Вот такие глобальные вопросы, миссию как музыкант. Не знаю, просто хотелось бы, чтобы... Мне не нравится, я или заканчиваю фразу «не знаю», или начинаю «не знаю». Это неправильно. Просто надо подумать, и тогда знаю. Мне бы очень хотелось, чтобы песни русские, нормальные песни с нормальными текстами, чтобы они продолжали жить и не только со сцены звучали, и да, вот как там исполнитель, а чтобы они продолжали жить в народе глобально. То есть, чтобы та традиция, которая... Почему мы тоже, опять же, почему мы взяли за «Мороз-мороз»? Как для меня тоже там валенки-валенки, большие-старенькие. Кто бы мне сказал, что я буду «Ой, мороз-мороз» петь, и там что стоишь, качаясь, тонкая рябина. Но моя бабушка, собирались все друзья за столом, всегда все посиделки заканчивались песнями. А у кого сейчас они так заканчиваются? Ну, у нашего круга в 3,5 ну, человека.
Да. У нашего, да? Аристократического фольклорного кружка.
Элитарного.
В 3,5 человека.
То есть это все уходит, а очень бы хотелось, чтобы продолжалось.
Сейчас есть
не утопия или это?
Не знаю, может быть. Но, слушайте, можно сказать, что счастье – это тоже утопия. Давайте все там сейчас потонем, как эта мышка. Да?
Не может, знаю. Нас караоке спасет?
Караоке? Может быть, благодаря Тине Кузнецовой фольклор зазвучит и в караоке. Потому что я вполне современной обработки, и я смотрю, молодежь там скачет и поет. И все себя снимают, а мужа дома нету. Класс. Ну, может, в караоке появится, правда?
Что для тебя фольклор тремя словами?
А можно было мне его задать, пока мы договаривались об интервью, что я подумала?
Нет, импровизация. Наше все.
Нет. А, импровизация?
Нет, так.
Ну, я к тому, что фольклор – это импровизация, да, это импровизация.
Так,
первое. Что для меня… Нет, это ваше. Что для меня фольклор? Это культура. Это память. И будущее.
Отлично. Спасибо.
Друзья, с нами была Таисия Краснопевцева. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. У нас будет еще много замечательных собеседников. Я надеюсь, вы досмотрели до конца это прекрасное интервью.
Ура. И красивая девушка.
Спасибо.
помню, ходил, бродил, места не находил. Его люли, его люли, ляли, места не находил, в балалайку играл. Его люли, его люли.